Мир вам, дорогие братья и сестры. Евангелие от Марка, 14 глава, 32 стих и ниже. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь, и взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте. Аминь. Душа моя скорбит смертельно. Жизнь Господа нашего Иисуса Христа – это путь на Голгофу. От рождения и до голгофских страданий Господь знал, что ему предназначено. Потому что, приходя в этот мир, Иисус Христос сказал, вот тело, которое уготовано мне. Тело, в которое он воплотился, этому телу принадлежит распятие. Этому телу предречено то, чтобы оно было убито, распято на кресте. И вот Иисус Христос в этот час Гефсимании, в этом саду Гефсиманского сада, в этом месте, в саду Гефсимания, еще его называют как масличный пресс. Там выжимали масло из маслин. И вот Господь как бы находится в этом состоянии, как будто, как мы поем, весь ад идет на Него. Он понимает, что Ему предстоит пройти этот путь, и здесь, в этих борениях, в этой борьбе, он вопиет, он кричит, он говорит отцу, «Отче, Ава, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но не то, чего я хочу, а чего ты». То есть весь ужас греха, беззакония Господь осознает в этой плоти, в этом воплощении, потому что Он был человеком. Как и апостол Павел скажет, что у нас есть посредник между Богом, человек, Господь Иисус Христос. Здесь мы видим в Гефсимании именно Сына человеческого. Ему надлежит взять на себя грех мира. Вот эта вот плоть, она должна пройти через страдания. Но я думаю, что самое страшное, даже как многие братья впереди уже сказали в истории, что даже не физическая смерть ужасает, как он говорит, я в страхе, да, в этом мучении, душа моя скорбит смертельно, и начал ужасаться и тосковать. Ужас! Ужас греха и тосковать, но не физическое больше, а вот то расставание, которое ему предстоит пройти, когда он скажет эти слова, Боже мой, для чего ты оставил меня? Наверное, вот то, что Господь пережил, это расставание, это одиночество на кресте. И вот это Он сделал, чтобы мы никогда в своей жизни не пережили то, что Он пережил. Вот это расставание. И здесь мы видим Господа Иисуса Христа, молящегося, скорбящего, ужасается Господь. Начал ужасаться и тосковать. Вот в страданиях, в этих переживаниях апостол Павел пояснит нам, что он научился послушанию. Навык в страданиях, навык научился послушанию. То есть он Сын Божий, Агнец, вот этот пасхальный Агнец, должен пройти через эти страдания, чтобы научиться послушанию, чтобы полностью согласиться с тем, что я должен это сделать. Вот внутреннее состояние: Господи, пронеси мимо, смогу ли я, выдержу ли я, пронеси мимо, но я соглашаюсь с Твоей волей, я соглашаюсь с тем, что мне уже предназначено, я иду на это добровольно. Я иду на это добровольно, потому что так предписано, так предназначено. И я это делаю. Сегодня утром хор уже пропел «Не забуду Гефсиманию», где молился Господь. Нам как-то вот дорого это место, мы часто вспоминаем, читаем это место, Гефсимания, Гефсиманский сад, он сегодня небольшой, там есть очень древние маслины, и даже некоторые говорят, что вот именно там, под этими маслинами, где-то там камень даже положили, где Иисус Христос вот в этом одиночестве, в страданиях, в молениях просит Отца, чтобы Он дал Ему силы пройти через это искушение, сильнейшее искушение. Выдержать до конца. И написано, Лука как бы еще больше говорит о том, что происходило с Иисусом Христом в эти моменты, в эти минуты. Он говорит о том, что находясь в борении, он прилежнее молился, и был пот его, как капли крови. То есть мы даже себе не можем представить все это напряжение, в котором находился Господь, когда плоть сопротивлялась с тем, что нужно пройти. И вот эти капилляры, они даже в этом напряжении не выдерживали. Был пот его, как капли крови. То есть даже здесь мы видим, что Господь уже, как бы вот даже на Пасху мы начинаем с Гефсимании. Вот этот крестный путь мы начинаем с Гефсимании. Потому что это место, которое как бы определяет все дальнейшее, что делает Господь, вот этот крестный путь Вио-Долороса, он соглашается и уже идет. Все, уже он до этого говорит ученикам, я вот нахожусь в таком состоянии, что когда это сбудется, в томлении, чтобы это уже все совершилось. Я жду этого момента. И вот точка отсчета. Господь понимает, что эта ночь последняя в его свободе, образно скажем, в его свободе, потому что он отдает себя в руки грешника. Он отдает себя в руки человека, в руки человека, грешного человека. Помните, как он скажет: «Пришло ваше время». Вот в этот момент в Гефсимане пришло ваше время. Время тьмы. Время тьмы, когда они его арестуют, когда они его поведут к первосвященнику, начинается время тьмы. До этого мы видим, что не могли они. Да? Он проходил между ними, когда его хотели сбросить с скалы. Он уходил, когда его хотели побить камнями. Но вот пришло время, когда он уже отдает себя в руки грешного народа, человека. И Иоанн здесь описывает ситуацию, когда Иисус Христос говорит: «Кого ищете? Кого ищете?» Иисуса Назарея. «Вот я!» И Иоанн подчеркивает, что Иисус Христос настолько обладал этой властью, и, может быть, даже из них многие видели чудеса и знамения, которые совершал Иисус Христос. Написано, что они упали перед этим могуществом его власти. Он говорил, как власть имеющий. Написано, что они пали. И я думаю, что они ничего бы не сделали, если бы Иисус Христос не отдал себя сам в их руки. Ваше время, время тьмы. И вот этот образ Гефсимани, этот образ масличного пресса, он еще раз говорит нам о том, что должно было произойти. Исаия, пророк Исаия напишет: «Отчего же одеяние твое красно, и ризы твои, или у тебя, как у топтавшего точила?» И Господь ответит, это вопрос: почему твои ризы, они как бы в крови, они похожи на человека, который топчет точило, выжимает этот сок из виноградной или масличной. И вот Господь говорит: я топтал точило один, и никого из народа не было рядом. Никого, да и никто не может помочь. Господь говорит ученикам: пободрствуйте, пободрствуйте, помолитесь. Но у них нет сил. Дневной такой, мы знаем, что в Палестине это всегда жарко, знойный день. Уставшие ученики, может быть, много уже прошедшие, этот день был особенный. Мы знаем, что в этот день Господь им много говорил. Они совершили Пасху, и Господь идет в место, которое очень знакомо ученикам. И также это место было знакомо Иуде. Это Гефсимания, Гефсиманский сад. И написано, они пришли туда, и он им говорит: каждый день я был с вами. Что же вы пришли, как на разбойника? И Господь говорит: друг, зачем ты здесь? Зачем ты здесь? Целованием Иуда предает Господа Иисуса Христа. Гефсиманский сад. Ученики, написано, усталые. У них слипаются глаза, они хотят спать. Он ушел, молится, возвращается и говорит: вы еще спите и почиваете. Итак, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Дух бодр, плоть же немощна. Господь нуждается в поддержке. Господь нуждается в молитве, но ученики слабые. Этого невозможно, и исполняется пророчество, что Он топтал это точило один. Да и кто может помочь? Пасхальный агнец без порока берет на себя грех мира. Кто может помочь или кто может участвовать? Даже Отец отворачивается от Него, потому что Иисус Христос на кресте был проклят. Написано, что всякий, висящий на кресте, он проклят. И это проклятие Господь берет на Себя ради нас. Проклят всякий, висящий на древе. Крест, мучительная смерть, страдание Господа. И все это для того, чтобы взять наши грехи на себя, чтобы искупить нас и дать нам надежду и упование жизни вечной. Крест – это сегодня особый символ христианства, но мы понимаем, это орудие казни. Крест – это орудие казни, где страдал Господь Иисус Христос. И в этих мучениях, в этих страданиях Он навык научился послушанию. Хотя Он был и Сыном Божьим, но апостол скажет, что Он претерпел это все добровольно, отдавая свою жизнь для того, чтобы дать нам надежду и будущность. Итак, братья и сестры, душа моя, говорит Господь, скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Особое приглашение Господа к Своим ученикам. Побудьте, пободрствуйте. Помогите хоть в чем-то. Но написано, что после этих борений, когда он прилежнее молился, то ангелы могли быть рядом. Человек не может быть рядом. Человек невозможно даже поучаствовать в том, что происходит вот эта духовная борьба. Духовная борьба. Ученики, не видя, не понимая, и Петр в своей ревности вытаскивает меч и даже отрубил ухо у одного раба. Господь исцеляет этого раба, что удивительно, когда пересматриваешь экранизацию Гибсона, там он так показывает, что этот раб остался сидеть еще сутки, не понимая, что у него снова все на месте. Иисус Христос берет и исцеляет. Даже это не подействовало на тех, кто рядом. Видя отрубленное ухо, Иисус Христос возвращает на место, исцеляет, и это ни на кого не производит никакого действия. Это даже удивительно, да? Мы, наверное, там были бы немножко растеряны, что здесь произошло снова какое-то чудо. Никаких ниток, иголок, никаких там медицинских действий, а только одно прикосновение руки Господа, и происходит исцеление. И вот в этой экранизации, так вот я заметил, он так и остался, так вот показывает, что он там еще сутки сидел, не мог прийти в себя. Что же случилось? Как это возможно? Как это возможно? Возможно, потому что там Господь Иисус Христос. Возможно, потому что там сама любовь, потому что там сама милость. Там Христос Господь. Он говорит, останавливает своих учеников и говорит, достаточно, не надо ничего этого. И обращается к тем, кто пришел, говорит, если вы за мной, то возьмите только меня, отпустите остальных. И они рассеялись, как написано, поражу пастора, и рассеются овцы. Они рассеялись, хотя Петр еще долго преследовал, так шел во двор, зашел первосвященник, и там мы помним эту трагедию Петра, когда он горько плакал, Я никогда не знал этого человека. Когда ему сказали, ты был один из них, я не знаю, о чем вы говорите, я никогда не знал этого человека. Это тоже отречение, это тоже отказ, но возвращение Петра, оно удивительно, когда Господь ему говорит, любишь ли ты меня больше, нежели они? И Петр сказал, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что мое сердце, оно принадлежит тебе. Ты знаешь. Я думаю, после этого Петр уже не махал мечом, не рубил уши никому, а только исцелял сердца. И как написано, Господь ему сказал, будешь ловцом человеков. Вот это изменение, когда человек рождается от Духа Божьего, оно действительно изменяет всю нашу жизнь. Мы уже не машем мечами, не брызжем чем-то другим, но в нашей жизни уже мир и покой, с которым мы можем рассудительно нести это служение тем, кто так нуждается в слове благодати, в Евангелии. Итак, Гефсимания. Что мы можем извлечь из этого повествования? Но первое, я думаю, что это победа Господа. Вот в Гефсимании уже происходит вот этот переломный момент. Да будет воля твоя. Да будет воля твоя. Все, сомнений нет. Я иду по предназначенному. Еще что мы можем извлечь здесь, братья и сестры, к нам назидание. Бодрствуйте и молитесь. Дух бодр, плоть немощна. Дух бодр, плоть немощна. И сколько раз нас эта плоть подводила, потому что она действительно немощная. И Господь говорит, что в жизни нашей бывают ситуации, когда мы не надеемся на плоть, а надеемся вот на душевное спокойствие и мир Божий, который превыше всякого ума и может соблюсти сердца наши. Петр скажет, апостол, что на плоть надеется тщетно. Он говорит, что она умирает, она ветшает, а вот дух, что делает дух? Он обновляется, он растет, он укрепляется, он преобладает, не то, что преобладает, а стремится к совершенству, становится бодр, становится тем, кто вот ведет нас к совершенству. Дух как бы растет, преобладая над плотью, потому что даже в старости видно духовных людей, что они бодры, что они сочны и плодовиты. Аминь. Вот сестра подсказывает Псалом. И там так и написано, что человек духовный, он и в возрасте действительно бодр. Бодр духом. Поэтому это тоже к нам. Мы часто жалуемся на немощи наши. Мы часто жалуемся на наши физическое состояние, но написано, что Господь взял на себя наши болезни, понес сам и наши немощи. Он взял на себя. Поэтому, когда дух бодр, тогда не замечаешь вот эту слабость плоти. Тогда и не замечаешь слабость плоти. Братья и сестры, Гефсимания – это призыв молиться, это призыв бодрствовать, это призыв к тому, что Господь говорит, что это борьба, которая происходит сегодня, каждый день в нашей жизни. И сегодня, когда мы перед особым служением заповеди Господней, когда перед нами дары, святые дары, как хлеб и вино, мы снова понимаем, что вот точила один. То есть он преломил себя, он отдал свою жизнь. Его одежда, как красны, и ризы, как утоптавшего в точиле. И в вечности написано, что мы будем видеть Агнца Божьего и будем видеть его раны и благодарить Господа, что он прошел этот путь за нас, за наши грехи. Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Этот призыв на каждый день нашей жизни. Сегодня неспокойное время, когда Господь снова и снова говорит, это борьба. Это борьба, в первую очередь, наша, духа и плоти. Плоть, написано, противится духу. Плоть хочет своего, земного. Дух обновленный, он уже возвышается над плотью, и его гражданство – это гражданство небесное. Гражданин неба. Наше жительство, помните, да? Наше жительство на небесах. Откуда и ждем мы Господа нашего Иисуса Христа. И вот эта борьба. И апостол призывает нас также, он говорит, что в этой борьбе нужно бодрствовать, чтобы плоть не преобладала над нами. Благослови нас в этом Господь. Еще раз хочу прочитать эти места Священного Писания, которые еще раз говорят нам о всем том, что пережил Господь, о той борьбе, с которой в победе, наверное, так надо сказать, в этой победе, которой выходит Господь из этой борьбы, побеждая вот то человеческое, ту плоть, которую ему нужно вознести на крест. И он говорит, «Отче, Ава, Отче, все возможно тебе». Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты? Да будет воля Твоя. Благослови нас, Господь, чтобы в нашей жизни мы также в этой борьбе могли сказать: Господи, да будет воля Твоя. Аминь.